Часть вторая. Ответное действие. Конфликт вторжения. Глава девятая. Я позвонил Прескотт из машины. Ее лицо возникло на крошечном запыленном экране, вмонтированном в приборную панель, и показалось мне чем-то недовольным.
«Это вы, Ковач? Ну как, нашли то, что искали?»
«Я до сих пор не знаю, что именно ищу», — радостно ответил я. «Как вы думаете, Банкрофт посещает биокабины?» Адвокат скорчил гримасу.
«О, пожалуйста, не надо».
«Хорошо, тогда другой вопрос. А Лейла Бегин когда-нибудь промышляла в биокабинах?»
«Понятия не имею, Ковач, честное слово».
«Что ж, в таком случае проверьте, я подожду». Мой голос прозвучал твердо, как камень. Высокомерное отвращение Прескотт произвело на меня очень неприятное впечатление после переживаний Виктора Эллиота за судьбу дочери. Лицо адвоката исчезло с экрана. Я принялся нетерпеливо барабанить пальцами по рулю, бормоча какой-то ритмичный речитатив в стиле милспортских рыбаков. Мимо меня в ночи скользил берег океана, но звуки и запахи моря вдруг стали казаться неестественными. Слишком приглушенными, в воздухе ни намека на аромат водорослей.
«Так, готово».
Прескотт снова устроилась в зоне действия сканера видеотелефона. Она заметно нервничала.
«В Оклендском архиве есть данные, что Бегин успела поработать в двух заведениях, прежде чем ее пригласили в один из домов Сан-Диего. Судя по всему, ее устроили туда по знакомству. Хотя, может быть, и приметил какой-нибудь очень наблюдательный вербовщик.
Банкрофт мог устроить кого угодно, куда угодно. Я едва сдержал желание высказаться на этот счет. «У вас есть картинка?»
«Бегин?»
Прескотт пожала плечами.
«Только двумерная. Вам переслать?»
«Будьте добры». Древний видеотелефон в машине затрещал, подстраиваясь к изменившемуся входному сигналу, и, наконец, на экране сквозь рябь помех появились черты лица Лейлы Бегин. Я наклонился вперед, всматриваясь в них в поисках правды. На это потребовалось какое-то время, но конечный результат не вызывал сомнений. «Хорошо, а теперь назовите мне точный адрес заведения, где работала Элизабет Эллиот, закуток Джерри, где-то на улице Марипоза».
«На пересечении Марипоза и Сан-Бруно», — донесся из-за призывно надутых губок Лейлы Бегин бестелесный голос Прескотт. «Господи, прямо под старой автострадой. Грубейшее нарушение правил безопасности».
«Вы не могли бы прислать схему улиц, обозначив дорогу от моста через залив?»
«Хотите съездить туда? Прямо сейчас? Вечером?»
«Прескотт, днем в заведениях подобного типа жизнь замирает», — терпеливо сказал я. «Разумеется, я еду туда прямо сейчас».
Адвокат ответила не сразу.
«Ковач, этот район пользуется дурной репутацией. Вы должны быть очень осторожны».
На этот раз я даже не пытался сдержать веселый смешок. С таким же успехом можно перед операцией посоветовать хирургу быть осторожным и не испачкать руки кровью. Похоже, Прескотт все поняла.
«Посылаю схему», — ледяным тоном произнесла она.
Лицо Лейлы Бегин, помигав, исчезло, и вместо него на экране стала быстро вырисовываться сетка улиц. Впрочем, в фото больше не было необходимости. Волосы Лейла выкрасила в ярко-алый цвет, ее шею душило стальное ожерелье, подведенные глаза выражали изумление, но я увидел то, что скрывалось под косметикой. Те же самые черты, что смутно проступали на кристалле Кодека со снимком дочери Виктора Эллиота. Сходство не слишком бросающееся в глаза, но тем не менее бесспорное. Мириам Банкрофт. Когда я вернулся в Бэй-Сити, начался дождь. Через темное небо прорвалась нудная морось. Припарковав машину напротив заведения Джерри, я смотрел на мигающую неоновую вывеску сквозь капли и струйки воды на лобовом стекле. Во мраке, под бетонным скелетом автострады, маячило голографическое изображение женщины, танцующей в высоком бокале. Проектор был неисправен, и объемная картинка то и дело подергивалась рябью. Я беспокоился, что наземный автомобиль привлечет внимание, но, как оказалось, для этого района я использовал самое подходящее транспортное средство. Почти все машины, окружавшие заведение Джерри, не могли летать. Единственным исключением были автотакси. Время от времени они спускались по спирали вниз, чтобы выгрузить или забрать пассажиров, и тотчас с нечеловеческой точностью и стремительностью взмывали вверх, вливаясь в поток воздушного транспорта. Светящиеся красными, синими и белыми навигационными огнями, такси выглядели пришельцами из другого мира, украшенными драгоценными камнями. Машины лишь на мгновение касались растрескавшейся мостовой, усеянной мусором, позволяя пассажирам сойти на землю или подняться на борт. В течение часа я наблюдал за заведением. В закутке Джерри царило оживление. Посетители заходили один за другим. В основном мужчины. У дверей их проверял робот-охранник, напоминающий сложенного гармошкой осьминога. Он висел под потолком у входа. Кое-кому из гостей приходилось расставаться со спрятанными под одеждой вещами, скорее всего, с оружием. Двое или трое вынуждены были уйти, не солоно хлебавши. Никто не возмущался. Спорить с роботом бесполезно. На улице постоянно останавливались машины, кто-то что-то продавал и покупал. Нечто небольших размеров, что именно с такого расстояния я разглядеть не мог. Двое затеяли поножовщину в тени между опорами автострады, но все завершилось очень быстро. Один из участников убежал, прихрамывая, зажимая окровавленную руку. Другой вернулся в заведение с таким видом, будто просто выходил помочиться. Выбравшись из машины, я убедился, что она на сигнализации, и не спеша пересек улицу. Двое спекулянтов сидели, подобрав под себя ноги на капоте автомобиля. От дождя их защищало статическое отталкивающее устройство. При моем приближении спекулянты оживились.
«Приятель, не хочешь купить диск? Горячая порнушка из Улан-Баатара, высшего качества».
Окинув их взглядом, я неторопливо покачал головой.
«А труп?»
Я снова покачал головой. Подойдя к роботу, я остановился, позволив его многочисленным рукам-щупальцам ненавязчиво обыскать меня. Я попытался шагнуть в дверь, услышав слово «порядок». Голос был синтезирован дешевым вокодером. Но меня остановила рука, нежно перехватив на уровне груди.
«Вы хотите посетить кабинки или бар?»
Я ответил не сразу, притворившись, что взвешиваю варианты.
«А что может предложить бар?»
«Ха-ха-ха!»
Какой-то шутник запрограммировал в роботе смех. Подобный звук мог бы издать грузный толстяк, тонущий в сиропе. Смех резко оборвался.
«В баре смотрят, но не трогают. Денег нет, не распускай руки. Правила заведения. Относится ко всем посетителям».
«Кабинки», — сказал я, торопясь поскорее уйти от фальшивых шуток механического Цербера.
В сравнении с ним уличные торговцы казались куда более человечными.
«Вниз по лестнице и налево. Возьмите полотенце из стопки».
Я спустился по короткой лестнице с металлическими перилами и повернул налево в коридор, освещенный вращающимися красными лампами. Они напоминали сигнальные огни автотакси. Воздух содрогался от примитивного и монотонного музыкального ритма, и мне показалось, что я попал в желудочек огромного сердца, накачанного тетраметом. Как и было обещано, на полочке в нише лежала стопка свежих белых полотенец. Дальше начинались дверцы в кабинке. Я прошел мимо первых четырех, из которых две были заняты, и заглянул в пятую. Она оказалась небольшой, метра 2 на 3. Пол обтянут блестящим атласом. Если на нем и была грязь, я ее не заметил, потому что единственным источником света служила одинокая вращающаяся лампа-вишенка, такая же, как в коридоре. Воздух в кабинке был душным и спёртым. Мечущееся пятно красноватого света вырывало из темноты видавшую виды кассу в углу. На черной матовой ножке стоял цифровой дисплей на красных светодиодах. В кассе проделаны щели для кредитных карточек и наличных. Клавиатура для кредита по ДНК отсутствовала.